В нашій студії ми вітаємо Олександра Захарова, депутата Одеської міської ради, фракція «Самопоміч» та координатора громадського руху «Ні корупції на транспорті». Вітаємо, пане Олександре, дякую, що прийшли до нас. Перед тим я хочу сказати кілька слів. Ми на протязі фактично півтори тижні просили Геннадія Труханова, очільника міста Одеси, прийти до нас. Ми приїхали в Одесу. Після того, як нам відмовили у візиті Геннадія Труханова на інтерв'ю, ми просили когось з провладних депутатів, які підтримують Геннадія Труханова. Прес-секретар Геннадія Труханова Наталія Мальцева відмовила нам у цьому. І тому ми вже робимо заклик особисто до Геннадія Труханова, тут, перебуваючи в Одесі, ведучи прямий ефір. Геннадію, пане Геннадію, прийдіть до нас, тому що, я думаю, багато одеситів хотіли вас послухати, а також вся Україна. Ви є непересічною особистістю, багато про вас знають у Києві, тому запрошуємо до нас, до студії. Ми тут будемо два дні.
Ну, а поки ми все ж таки поговоримо з тим гостем, який є в нашій студії і який погодився, зголосився взяти участь в нашому ефірі, може, саме тому зголосився, що він представляє фракцію, яка в опозиції до Труханова. Це фракція «Самопомочі». Лише п'ятеро депутатів вашій фракції. Як чи чутно ваш голос, в принципі?
Вітаю слухачів. Вибори були дуже тяжелі. І про Львовську партію, яку вибрали одесити, 5 депутатів, ніхто не вірив в успіх взагалі, що
ну, ви знаєте, в сусідньому Ніколаєві навіть мера від цієї
даже
партії вибрали.
Даже мера, да, правда, зараз судиться. І...
Он вернувся в своє кресло.
Ну, опять йдуть суди в Одесі вже. От завтра або завтра знову будуть суди з ним. Вот. Но, тем не менее, идея децентрализации, идея того, что города могут сами делать себе лучше, как сделать жить лучше для горожан, она, эта идея и самопомощи, она владевает умами, и где-то благодаря этому мы проходим.
Но вы ведь дальше. Не член партии самопомощи, насколько
Нет, я понимаю. Нет, не член партии самопомощи.
Вы Вам просто близкие идеи, а так. Не близка партийная структура, в чем причина?
Я во многом был не согласен с кадровой политикой самопомощи. Есть в самопомощи до сих пор очень много людей, с которыми я бы не хотел быть рядом. Только поэтому я не вступаю в партию.
Самопомощи тут на месте, чи взагалі?
Взагалі.
На загальнонаціональному рівні. А хто, наприклад? От з ким ви не згодні?
Я не згоден, я не понимаю діяльності Семенченка. Угу. Я не згоден з членом партії на керівній посаді Наталія Чиж з Житомира. Це, ну, ще є ряд членів, активних членів.
Це зрозуміло.
Якщо... Ну, є ідеї партійні, які доволі суперечливі. Скажімо, та ж сама блокада Донбасу. Як ви до неї ставитеся?
Она, как эта идея, она правильная была. Заблокировать все, вот эту прозрачную границу, которая у нас сегодня есть с Донбассом, надо было заблокировать. Ну, может быть, не таким методом, как это делали.
Але вона и зараз є, але це корупційна прозорість.
Розумієте? Так же, как корупційна и западная граница, точно так же она прозрачная. Точно так же она прозрачная и на востоке. И странно закрывать глаза на то, что она практически так же прозрачна в многих случаях и южная граница, и морская граница.
Більшість з наших радіослухачів є слухачі Східної України, так, можливо, мало про них знає про Одесу і взагалі про ситуацію, яка тут є. От в 2014 році сталися трагічні події для Одеси, так, загинуло дуже багато людей в профспілках, будинку профспілок. Тоді фактично був такий рубікон, який визначав, чи Одеса залишиться проукраїнською, чи все-таки стане там теоретично якоюсь...
Частиною руського міра.
Так, частиною руського світу. Коли ми говоримо зараз про Одесу 2018 року, це чітко визначене суспільство, яке розуміє, що воно є проукраїнським. Чи все-таки якісь сепаратистські голоси ще є тут? І якщо є, то який їх відсоток в Одеському регіоні і в Одесі?
І звідки вони, що їх живить?
Давайте этот вопрос немножко разделим на подвопросы. В Одессе еще очень сильное влияние прорусских сил. Очень сильное влияние. И вот эта трагедия, которая произошла 2 мая 2014 года, она где-то погасила это, возможность этого влияния вспыхивать в любой момент и тогда, когда они хотят. Если в Одессе есть другие тенденции на децентрализацию, на сепаратизм, то я бы сказал, они скорее связаны и они намного более сильны с тем, что власть в Киеве коррумпирована настолько, что верить одесситы ей просто не должны. Это...
То есть и это не пророссийские это настроения, не а именно сепаратистские.
Это именно сепаратизм в сторону того, что, слушайте, ну хватит нам, мы не можем больше кормить эту власть. Мы можем в Одессе жить лучше. У нас
то есть желание,
есть.
В принципе, да. создать вот не пророссийскую, а просто свою Одесскую республику, да? Но это же опасная тенденция, как вы, или вы не считаете?
Если
так?
бы власть вела себя в Киеве немножко по-другому, если бы не так открыто воровала, то этого бы не было никогда. Мы бы готовы были, я лично готов был вместе с этой властью работать и продолжать и так далее. Но ты же видишь, что все, что одесситы зарабатывают сегодня, оно все где-то уворовывается, и благодаря тем схемам, которые созданы в Киеве.
Зачекайте, от ви, наприклад, так, так. Оце фактично ви повторюєте ту саму тезу, яку повторювали на в Донецькій і Луганській областях. Так, на початку я там був і чув тих людей, коли я був журналістом у 2014 році. От, наприклад, коли регіон говорить про корумпованість в Києві, так Одеський регіон хіба не є корумпованим?
Той самий Труханов, чи не є він корупціонером, якщо зараз кримінальна справа щодо економічних зловживань?
Просто розумієте, виходить так, що Техас повинні грабити тільки техасці, схоже, так? А якщо тут Київ вписується, це вже проблема?
Почему именно грабить? Но посмотрите, как построена сама mm-hmm. система. Начальник таможні присланий із Донецька. В Одессе. Неужели нельзя было одесситы найти, поставить на эту работу? Начальник всей налоговой инспекции, присланный из Харькова. А что, по-другому нельзя было поставить одессита, который бы понимал это? Труханов решает все свои дела не в Одессе, он решает именно в Киеве.
Пане
и ему дают индульгенцию
не,
в Киеве.
Але приналежність до регіону, воно ж не вирішує проблеми. Одесит би вирішив проблему з корупцією в Одесі, ви думаете?
Я думаю, что прежде всего честный человек должен это делать.
Ну, и тому, ну, например, аргумент, что людина с Харькова или с Донецка, она же не вырешит.
И да, одессит, он понимает дух этого города, он понимает, как разговаривать с людьми, он понимает, что это многонациональный город, очень многонациональный город.
Ну, вот смотрите, когда губернатором назначили Саакашвили, очень многие были вдохновлены, несмотря на то, что он совсем не одессит, он даже не украинец.
Вы знаете, есть ну, интересная
это,
история.
Это к тезису, что важна ли национальная и региональная принадлежность.
Здесь интересная история вообще его работы. И можно сказать, что единственный успех, который он добился, это работа была с таможней. Потому что при нем взяток в таможне не брали. И мы, вот тут вот активисты нашего движения «Нет коррупции», мы оттуда, можно сказать, не вылазили из таможни. Там сидела грузинская команда, и там сидели одесские активисты, которые... Можно сказать, говорили Марушевской, что говорить и что делать. И это работало. И единственное, чего добился Саакашвили, вот положительный момент, это вот именно там, где одесситы были вовлечены им в эту работу.
Марушевская была реальным керівником, чи она просто была фантиком и обгорткою? Красивую?
Я уважаю эту девушку. Она отлично работала, но за ней стояли грузинские реформаторы. Они сидели у нее рядом в кабинетах. Это был и глава налоговой...
Мое питание не в том полягает. Марушевская что-то вырешивала? Потому что очень много...
Сама зараз... нет. А не может
вона
человек...
Вона сама могла управлять на митницу? От, грубо кажучи, хороший...
Без грузинских реформаторов, без тех грузин, которые сидели, высшего звена. Они были начальниками... Глава Минфина Грузии сидел здесь год. Глава УБЭПа Грузии сидела здесь год рядом с ней, она бы ничего не сделала бы.
Хорошо, сейчас какая ситуация на таможне? То есть все вернулось к статус-кво, который был в януковичские времена?
Нет, не все.
Нет. Ну, то есть реформы все-таки какие-то удалось продвинуть вот, команде этих грузинских реформаторов? Или это все-таки тоже была пиар-акция, и как только они уехали, все перестало работать?
Нет, так не получилось у них. Мы очень волновались, что так будет. Я могу маленькие примеры привести. Во время времена Януковича из портов выезжало ну, 1000 контейнеровозов в сутки. Среднее время оформления машин во времена Януковича было 30 часов. Это значит, что за 30 часов таможник может договориться, сколько денег он возьмет, чтобы тебя отпустить.
То-то решалово ушло напротив этих 30 часов.
Чисто решалово, больше ничего не было. Когда прошел Майдан в Киеве, экспедиторы провели свой Майдан, сказали, мы не будем больше платить взятки. И это движение начало работать реально. До Марушевской сократилось число среднего времени оформления до 5 часов машин. Все равно это очень много. Что такое 5 часов оформлять машину, которая ехать 2 часа рядом, например, там, в Белгород или еще куда-нибудь? Во время Марушевской среднее время оформления машин сократилось до час-20. И это наша вместе с ней работа. И это время мы держали все время до сих пор. Применялся после до Мурашевской было 15 начальников таможни. Они приезжали, мы им говорили, вам не удастся здесь все схемы свои строить, киевские, которые вы привыкли строить. И каждый из 15 через месяц уезжал. После Мурашевской еще 4 начальника таможни поменялось, временно исполняющие. И вот назначили Донецкого. Он, в принципе, приехал тоже с такими же планами. Я сейчас все порву, и будете все деньги нести, и все будет здесь. Но...
Что имеется в виду нести деньги? Как бы мимо кассы или в кассу?
Мы все прекрасно понимаем, как они говорят. Они говорят в кассу, но это значит и так, и так. Все одинаково говорят. Я за бюджет, и так говорил Калетник, так говорил Дереволков, так говорил Семка, так говорили все таможенные генералы Калетника, которые сейчас сидят в Крыму или в Москве и с миллиардами сорвались отсюда. И все они были благодетелями за бюджет, и давайте пополнять бюджет. Здесь опять же надо делить. Вот работу мы перешли с городских проблем на таможенные проблемы. Mm-hmm. Работу также надо делить, вопрос на две части. Первая часть, есть большая часть честного бизнеса, который благодаря общественным деятелям продолжает работать честно. Ну, взятки во многих случаях не платятся на таможне. Уже нет такого, как мы называли, системная коррупция, когда таможня весь порт останавливает, и порт неделю стоит, и таможня говорит, за проезд каждой машины $100 кэшем заплатите. Такое было во времена Януковича, и порт неделями стоял. Я в 2011 году был 7 раз на приеме у губернатора по этому поводу. Порт стоит, что мы делаем? Остановитесь, вы представитель президента здесь, вы представитель власти центральной. Таможня говорит, дайте деньги, иначе вы ехать не будете.
Що ви можете сказати?
І це було.
Що можете сказати про нового губернатора, так? Ви представляєте міську владу, так? І ви говорите, що ви заходили до губернатора, про пана Степанова. Що ви можете сказати?
Начало було дуже хороше, зараз продовження таке, що ті проблеми, які ми піднімаємо, є в таможні, є в транспорті, є, наприклад, в весовому господарстві по взвешиванню грузовиків. Город забит перегруженими машинами. Ці проблеми всі намагаються погасить, давайте мы не будем на эти темы разговаривать, замолчите, ребята, мы сделаем рабочую группу, которая не будет работать. Продолжение вот такое вот. Идет забалтывание, замалчивание, попытки замолчать.
А все-таки отношения с мэром, вот довольно они, как бы, довольно ли они конструктивны, даже у его оппонентов? Потому что ну, у мэра, конечно, есть карт-бланш. Мэр напрямую избран жителями города. Но с другой стороны, да, вот эти коррупционные скандалы, это недоверие, как бы, может быть, ну, большинства граждан Украины точно, а может быть уже и многих горожан в самой Одессе. Ну, когда человека обвиняют в такой коррупции. С другой стороны, да, вот совсем свежие новости, там несколько дней назад суд ему вернул загранпаспорта. И, да, вот как, насколько это осложняет или наоборот упрощает работу вот вашу депутатскую и в принципе жизнь в городе?
Вы знаете, надо дать должное, город стал чище. Город убирается. В городе во многих местах почистили те места, которые раньше не чистились вообще. Вот принципиально. Я живу в городе последний 61 год живу, вот, за редким исключением, там учеба была и так далее. Вот, город стал чище. В городе видны изменения. И дороги ремонтируются. И вот здесь я должен отдать должное Труханову. Что-то делается. Но вот эти схемы, которые были и в дорожном строительстве, когда своим отдаются подряды, и в...
Это не своим, это, ну, неодноразово уже расследование робилось, это компаниям Труханова конкретно.
Я не могу так утверждать, потому что я знаю, что приближенным к Труханову. Если там Труханова имя в засновниках, я не знаю.
В засновниках ні, але журналісти, столичні журналісти, вони говорять, що, в принципі, ці компанії дотично належать Геннадію Труханову. Ну, це не про це тоді мова, так?
Ну, эта практика была всегда такая, при Гурвице и при Труханове всегда приближенные строили. А сейчас тем более, потому что бюджет вырос космически у города, и есть деньги, и есть чем заниматься этими деньгами. И вдвойне непонятно, зачем надо было в эту аферу совершенно быстро пробиваемую лезть с этим евромэрией на заводе «Краян». И вот так вот
двойні непонятно. Те, за що зараз судять так, Труханова, так. Я не дарма питав про конструктивність ваших взаємовідносин, тому що якщо забити в Google ваше ім'я і прізвище, випадає кілька таких статей дуже критично налаштованих до вас. Дуже неконкретно скажу, вас називають колишнім бізнесменом, згадують ваші компанії 90-х років, які ви засновували, Polaris і Promtex, але я насправді не знайшов конкретних звинувачень. Кажуть, що вони там втратили якісь прибутки, не виплатили дивіденди і так далі. В чому зараз вас, ваші недоброзичливці, звинувачують в якомусь зиску в цій боротьбі? І хто це? Хто ці недоброзичливці? От це стаття 16-го року, тобто вона доволі свіжа. Це вже після революції було.
Мені трудно. Компанія «Polaris» була частна, і вона була принадлежала непосередньо Захарову, мені. То есть обвинять мене в каких-то невиплатах дивідендів
самому собі?
Самому собі, да, це по меншій мірі глупо. Я в транспорте достаточно известная личность. Я работал помощником первого заместителя министра в свое время. Меня хорошо знал предыдущий министр Пивоварский. Нынешний министр до сих пор переписывается и спрашивает, консультируется в тех или иных вопросах, что надо сделать, как надо делать и так далее. И я очень сильно выступаю оппонентом созданной во времена Януковича администрации морских портов. То есть вот эта вот насквозь коррумпированная структура, которая в последнее время она нашла выход, как выйти из ситуации, как не очень быть коррумпированной на слуху, но в то же время обеспечить себе заработки. Вот сегодня зарплаты у высшего руководства по 350, по 400 тысяч гривен, по 2 миллиона гривен пенсии, 350 тысяч гривен в месяц. Причем это делается не за счет того, что какая-то продукция создается и продается. Это делается из государственных портовых сборов. Каждое судно, входящее в порт, оно платит портовые сборы государственные на поддержание каналов, маяков, санитарный сбор и так далее.
А контракты составлены так, что они получают конкретный процент от этих денег, да?
Они просто получают зарплату, работая на госпредприятии. Вот как можно в госпредприятии платить по 350, по 400 тысяч гривен зарплаты?
Но я этого не понимаю. У вас самого сейчас есть бизнес? Или
нет, у меня самого нет бизнеса.
Вы уже не предприниматель?
Нет, я не предприниматель.
Коли ми говоримо про Одесу і Одеський регіон, це не лише Геннадій Труханов, так? Його просто на загал знають жителі України. Але це також і Вадим Альперін, так? Його називають бізнесменом. Чи він сам себе називає бізнесменом? Ця людина, вона менше відома на загальнонаціональному рівні, але я скажу так, знаючи люди, часто його називають королем контрабанди, так? Української. Він в Одесі, сам локально знаходиться. І я як журналіст, коли побачив минулого року, що затримали Вадима Альперіна, то я, сидячи в кріслі, сказав: ого-го, це ж круто. Людина відома в Одеському регіоні на загальнонаціональному рівні. Однак він був звільнений з-під варти, за нього внесли заставу, і, наскільки я зрозумів, він далі працює в Одесі.
Я би не сказав, що ця людина дуже відома в Україні чи в Одесі.
В певних кругах.
В певних кругах. Тому що ми живемо паралельними мирами.
Угу.
Є мір чесного бізнесу, нормального бізнесу. Да, де-то він нарушає, де-то він щось там, условия такі у нас. Но є мір контрабандний, який создають самі таможники, вищого, прежде всего, уровня, як це був Калєтник, як це був... Я зараз уверен, що і Продан то же саме создає. І це з благословлення и высшего руководства страны все это проходит. Этого не касаются нормальные люди. Они не видят этих схем, которые рисуются. Как забрать, как здесь подготовить документы так, чтобы, допустим, завтра суд конфисковал этот товар, но ты заберешь это уже в суде, этот товар. Через суд его заберешь. И вот эти схемы, которые они вырисовывают, основываясь на таможенном законодательстве, посмотрите, 500 страниц таможенного кодекса Украины писал еще Азаров. И оно так и работает все. И о чем можно говорить? Как можно работать по-другому, когда у вас налоговый кодекс написан Азаровым, таможенный кодекс написан Азаровым? И И надеяться на изменения практически невозможно в такой ситуации. Для предпринимателя, для бизнеса, для транспорта.
Но тогда, может быть, бессмысленна тогда эта борьба, которую вы ведете?
А я вам привел пример, почему не бессмысленно. 30 часов стоять в сутки грузовиком или за час оформляться из порта и уезжать. Вот вам реальный пример, почему из Питера говорят, нам нужны ваши силы, ребята, боритесь.
Но при этом вот эти самые коррупционные схемы все равно остались на месте.
Остались на месте, и это дело государства с ним бороться, а не частников, общественников и так далее. Вот почему государство...
Что ж, тогда будем благодарить вас. Я хочу нагадати нашим слухачам, слухачам програми «Громадське радіо в твоєму місті», яке сьогодні в місті Одесі, що в нас в гостях був Олександр Захаров, депутат Одеської міської ради, координатор громадського руху «Ні корупції на транспорті». Ми говорили про суспільно-політичну ситуацію, про корупцію в транспортній митній галузях.